Давай.
Вот так, значит, послушай. Креативный директор «Силы света» Александр Ус.
Да, креативный и сооснователь.
Контрольная.
Знаете, я обнуляюсь через секунду. Всем привет! Это подкаст «Изнанка инсайта». Меня зовут Мария Георгиевская, я новостной редактор «Идиндекс» и ведущая этой рубрики. Мы в этот раз записываем подкаст еще и в студии, поэтому вы можете посмотреть нас на Ютубе или лицезреть во всей красе, что здесь происходит. Сегодня мы поговорим о работах мультимедиа-студии «Силы света». Это известная, ну, как мне кажется, во всем мире компания, я надеюсь, не преувеличиваю, которая занимается световыми видео и аудиоинсталляциями. И из последних, из самых последних ярких работ студии можно выделить световую имитацию старта, гагаринского старта на Байконуре под аккомпанемент Башмет-центра. Сценический дизайн для тура Полины Гагарина, опять же, из свежих. Одна из самых ярких работ «Силы света» последних времен, это, конечно же, оформление тура Дрейка американского. Очень обсуждаемая работа. И, разумеется, масса ярких презентации для таких брендов, как Lamborghini, BMW, Nissan, запуски Samsung и городские световые шоу по фестивалю «Круг света», в общем-то, для широкой-широкой аудитории, может быть, известно «Силы света». Ну и как реализуются эти сложнейшие проекты студии, сегодня нам расскажет креативный директор и сооснователь «Силы света» Александр Ус. Александр, здравствуй.
Привет.
Первый у меня вопрос по поводу вашей самой последней работы «First Man in Space», которую вы делали на Байконуре в день космонавтики. Коротко для зрителей расскажу, это была сложная аудио-видеоинсталляция, где был сымитирован гагаринский старт с участием живой музыки, и все это было на Байконуре. Вот, значит, самое первое, какие задачи перед вами стояли? Вот к вам пришли, вот Байконур такой, делайте.
Ну, задача была вообще сделать шоу на стартовом столе, откуда, так это называется, откуда, собственно, Юрий Гагарин сделал свой запуск. Соответственно, 60 лет этого запуска, и это такая, мне кажется, очень знаковая дата. И была задача, ну, вот, спроецировать, имитировать, вообще поддержать визуально, как бы, этот концерт, это знаковое событие. Было непросто, потому что тебе с виду... Во-первых, это прилетело довольно быстро, как любой телек, это все, когда работаешь с телевизором, у тебя все это прилетает там за две недели до, ну, из серии. Вот, и как оказалось, что вменяемых чертежей у Роскосмоса нету, самого этого стартового стола, соответственно, мы как-то очень оперативно нашли в Казахстане ребят, которые смогли обмерить его. Он же построен там постройки 50-х годов, все это, и по фотографиям тебе кажется то, что он маленький, ну, как бы небольшой, а когда ты приезжаешь, смотришь на это вживую, это махина, громадина, вот, и, ну, сложность, что это, у нас пандемия, и надо вот резко перебросить туда там 60 проекторов, которые надо спроецировать. Ну, Б, это работа вообще, в принципе, в степи, потому что там песок и так далее. Во-вторых, у тебя есть прямая трансляция, потому что когда гонится прямая трансляция, все немножко нервничают, потому что ты должен работать, ну, как бы прямой эфир, есть прямой эфир. Но это как-то надо было быстро-быстро сложить.
Ну, у вас, получается, на работу над проектом было всего две недели.
Ну, по сути, да.
Неплохо.
Ну, там живой работы. Так подготовлены, предподготовки где-то так, ну, там еще неделя, ну, то есть три недели, по факту.
А кто, получается, был заказчиком?
Заказчиком был телеканал «Россия», вот, и Башмет-центр.
А чья была идея, что будет именно повторяться его запуск ракеты?
Слушай,
как вы просто?
Тут как бы лежит на поверхности, если ты... ну, как бы наша задача в «Силе света» сделать максимально реалистичными, как бы, ну, как бы фантазии принести в реальность, да, с помощью технологий. Чтобы... А сейчас технологии, слава богу, позволяют это делать, да, всячески. То есть есть там дополненная реальность, есть проекции и так далее. И это было естественным продолжением, что у тебя есть стартовый стол, у тебя есть эти там лапки, честно говоря, я уже не знаю, как это, платформа, которая держит ракету, а ракеты нет.
Вот, это, я много раз смотрела видео, этот коротенький кусочек на телеканале «Россия», и я пересматриваю, значит, там пустой корпус, все хорошо, у него что-то проецируется, а потом раз, и ракета, я думаю, ну, я человек простой, и очень, откуда она взялась, и не было, там было пусто.
Слушай, там еще вдобавок ракета «Восток», которая вообще не пользуется уже, но она очень такая была сложная ракета, она там два раза улетела, потом они в Союз уже придумали, но там специальная технология, у тебя на камере стоит датчик, который позволяет тебе, ну, как бы камера в движении, а у тебя как бы прилепляется к реальной картинке, вот она снимает, нету ракеты, она прилепляет эту ракету, грубо говоря, в объеме, и имитируется старт.
А, ну то есть там на самой площадке у вас как были пустые лапки?
Да, нет, пустые. Слушай, мы ракет не принесли с собой, за две недели, извини, не сделали.
Было бы недели четыре.
Четыре, да, сложили бы, да.
Я подумала, может, там муляж какой-то был.
Не-не-не, это все как бы графикой дорисовывается. Ну еще вдобавок, мы до этого, мы сейчас изучаем так советский модернизм как направление, да, там, не подумай, что мы там ностальгируем по Советскому Союзу, но мы люди прогрессивные и прозападные, но как бы есть какие-то вещи, которые классные были в Советском Союзе, например, архитектура. И там мозаики мы как раз вот за год до этого, то есть вот такая как бы там череда событий, за год до этого мы начали смотреть на эти мозаики, смотреть на советский модернизм, кстати говоря, через западный взгляд, потому что французы, на самом деле, первые откопали этот, ну, как бы показали миру, что смотрите, что они творили вообще. Это очень самобытная вещь, это классно, начали выпускать альбомы, вот, и через западные сайты в интернете, да, я как бы вдохновился, что странно, тем, что у тебя под носом, да?
Нет пророка в Отечестве.
Да, и мы начали делать эти мозаики, сделали их год назад, на пандемии нам делать было нечего, мы начали их оживлять, и они бешеную популярность какую-то, ну, там, в своих профессиональных кругах набрали. Мы даже их проецировали в Третьяковке, и вот отсюда телеканал «Россия», увидев это все, там Дарья Золотопольская, она сказала, ребята, давайте мы эти мозаики спроецируем на стартовый стол. То есть, вот знаешь, такое как бы череда событий. Никогда не знаешь, куда тебя приведет, если у тебя просто чистый порыв в желании что-либо как бы вдохновиться, делать, как бы оно само начинает клеиться.
Слушай, ну у вас же там, получается, не только мозаика проецировалась, у вас были эскизы Леонардо да Винчи, у вас были эскизы, сейчас не хочу, Циолковского Константина.
Да, да.
А как вы вообще к этому пришли, что там, ну хорошо, вот вы воспроизводите старт, у вас есть мозаики, это понятно, решение ложится. Дальше вот как?
Ну ты смотришь, в принципе, ты понимаешь, что у тебя есть... У тебя есть час работы, да, когда будет там, ну, на самом деле даже не час, а, по-моему, 108 минут у нас, ровно столько, сколько длился, собственно, полет Гагарина. И в эти 108 минут надо как бы законтентить это все дело, да, ну, то есть сделать, нарисовать, поддержать. Соответственно, ты начинаешь смотреть, во-первых, там прислали, как бы прислали, какие музыканты выступают. У тебя есть интро. О чем ты думаешь по поводу интро, когда про запуск? Ты начинаешь думать о том, что люди смотрели на небо с самых там древних времен. Поэтому ты начинаешь как бы фантазировать. Первое у тебя как бы ребенок, который смотрит на небо, да, смотрит на карту, там, астролябии и другие, да, там еще со времен, там, я не знаю, Египта и так далее, изучение космоса, звезды и так далее. Потом, кто одни из самых таких уже прогрессивных конструкторов были, это Леонардо да Винчи, который, ну, он смотрел на природу, на птиц, как крылья движутся, да, у птиц и так далее. И, собственно говоря, сначала вот он делал свои махолеты, поэтому была проекция сначала на тему да Винчи. Потом Циолковский, который понял, что надо что-то легче воздуха делать. И они как раз эти придумывали гелевые шары и вообще думал насчет, как человек может жить на орбите. Он придумывал эти капсулы, да, тогда это был какой-то рассвет, вот как раз сейчас 100 лет в Хутемасе, да, там, там Крутиков тот же самый делал дипломную работу одновременно на тему Циолковского, да, насчет летающих городов. Мы проецировали это. А потом, собственно говоря, Королев, который уже придумал эту ракету и запустил. Ну, то есть вот такое у тебя идет повествование нарративное, да, когда ты понимаешь... Что тебе надо показать? Ну, как какую-то связь, взаимосвязь вообще человечества. Потому что, к сожалению, сейчас, мне кажется, немножко застопорилась эта тема. Все немножко...
Космоса или да, взаимосвязи?
Ну, разочаровались, да? То красавчик только Илон Маск сейчас. Это как-то...
Ну, а ты думаешь, разочаровались в смысле космосом? Или он как он...
Ну, просто он слишком далек оказался, как мне кажется. Слишком бессмысленен. То есть в плане того, что люди поняли, что надо тратить там несколько человеческих жизней для того, чтобы полететь на, там, на другие планеты. Или, как бы забыли про эту тему, скажем так, да?
Все кроме Маска.
Да, а есть такие вот энтузиасты, как Маск, поэтому, ну, как бы мы тоже, мы, собственно, должны поддерживать это тоже как-то, вибрации.
Не Маском единым, да. Я чего подумала, а вот ты говоришь, что ты вырос на, господи, я слово это забыл, научной фантастике, а не было у вас искушения сделать эскизы как раз-таки, отсылающие там к Брэдбери, Стругацким и прочим, показать, вот такие у них были фантазии, а вот к чему это пришло, и тогда... Или какие вообще концепции у вас еще рассматривались?
Ну, слушай, я тебе говорю, времени было мало, поэтому концепций много было, но это все надо нарисовать. Ну, у тебя есть определенное небольшое количество времени. Плюс к этому мы подготовили NFT-проект, который, да, который, это еще одна задача была. То есть у нас была договоренность с телеканалом на тему того, что мы делаем вот эту программу, и 15 минут мы делаем своего контента, и вы нас не трогаете, это не пойдет в запись, это наш как бы... То есть там была такая двойная задача, скажем так.
Забегу вперед, тогда у меня, в принципе, был вопрос про NFT. Ты говорил в одном из интервью, что это сейчас один из самых больших фетишей в диджитале.
Ну, по сути, да.
Но вот как раз хотела узнать, это как ты думаешь, это не очередной какой-нибудь мыльный пузырь? Ну, вы в это идете, понятно, вы хотите попробовать эту территорию, но в целом, если трезво посмотреть, это что, почему туда побежали, почему это все стало так интересно?
Ну, потому что там деньги, понятное дело. Все побежали из-за денег, но как бы дизайнеры, которые раньше зарабатывали там, ну там, предположим, от 100 до 500 тысяч, что в принципе очень хорошо, по факту, ну это востребованные вплоть до миллиона могут зарабатывать в месяц, в принципе, на активно фрилансе, они поняли, что, ну как бы, они почувствовали себя, во-первых, артистами, да, с заглавной буквы, что их наконец-то, они не ремесленники, которые там что-то делают, графику, а они художники, они художники, которых ценят. Что это такое для меня, мне кажется, ну как бы по факту это какой-то действительно, ну как бы это сейчас перегретый, безусловно, момент, и это видно уже по нему, потому что такое скачкообразное происходит сейчас. Отвечая на твой вопрос, что, ну как бы куда это дальше зайдет, да, по факту, мне кажется, то, что... сейчас пыль уляжется, будем смотреть. Но уже видно, что это теряют интерес.
Ну да, как-то золотая лихорадка, не знаю.
Да, 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 да.
Даже и не золотая, это же другое. Тогда вернемся к Байконуру. У меня был еще один вопрос. Как вы соединяли свой проект, визуализацию с музыкой, соответственно, от Башмет-центра и всех, кто участвовал. И всех, кто участвовал в этом там.
Слушай, это было Живаго. То есть мы делали луп, например, какой-нибудь там на тему, там, не знаю, центрифуга крутится, мы чувствуем музыку. Вот на Рихтере у нас была Кирилл играл, у него такая была композиция, механика, и она была очень активная. И как бы туда подошла классная центрифуга, которая просто создает динамику. На другое, ты там, например, те же самые Рыбников, да, великий музыкант, как бы, который всю вот научную фантастику советскую озвучил. Там классно вошли мозаики, потому что они из советского времени, как бы. И, ну, то есть ты чувствуешь по духу, насколько у тебя как бы клеится эта материя между собой, так и делаешь. Под динамика. Но ты, ну, как бы, когда ты делаешь оформление, тебе не надо попадать во все переходы, это не шоу. Ты создаешь атмосферу. Ты создаешь какую-то динамику, ты создаешь какой-то просто фон, да, ты должен это понимать, который задает настроение. Например, там очень круто было из-за того, что эту платформу с музыкантами поставили над, значит, над этой ямой, куда как бы, там, огонь, да, от ракеты уходит. И они как будто повисли в воздухе. И когда мы проецировали землю, то есть верхнюю часть, да, так, земли и космос над ней, это очень глючно смотрелось, такое ощущение, что платформа левитировала в воздухе. И было очень классно. Ну, или, например, там канатоходец шел между двумя мачтами, совершенно сумасшедший чувак был, там ветер дул, но это степь, там конкретно дует. И вот канатоходец идет. У нас план, что у тебя с дрона снимается, что дрон еще выше канатоходца, и как бы он пробивает через канатоходца, и внизу у тебя проекции. Мы создавали такие глубокие, ну, как бы там небулы, проецировали космос, и такое ощущение, что он идет, как бы, понимаешь, в космосе, да. И там все, ну, вот мы смотрели в ПТС-ке на камеры, мы просто все обалдели, потому что действительно классный план.
Что вам пришлось делать, чтобы спастись от песка? Были какие-то штуки там, что...
Ну, да, слушай, там есть какие-то решения у нас, то есть там проектора, я не знаю, насколько это интересно, там проектора стоят там 2-3 миллиона, да, у них есть фильтры. Ну вот наш там Серега Захаров придумал, что он эти фильтры, которые покупаешь в Панасонике за бешеные бабки, он их поменял на автомобильные за 1000 рублей.
Ничего себе.
Да, и мы теперь, как, грубо говоря, ну, можем проходить такие пылевые участки, хотя раньше было жалко оборудование. Ну, как бы, такой, знаешь, российские кулибины все придумают.
А, ну вот, видишь, это интересный инсайт. А сколько у вас в команде человек над подобными проектами работают?
Человек 16, где-то 16. Так.
Да. В основном там это из кого состоит команда?
Ну, это CG, ну, как бы универсалы такие. Но в первую очередь, понимаешь, когда ты делаешь проект, проект создает как бы креативный директор и арт-директор. Mm-hmm. Это вот как ты, грубо говоря, как ты фундамент проекта заложишь, так он и пойдет в жизнь. Потому что они голова, они как бы делают первый импульс, как это будет. Это и вдохновляет команду, и направляет ее, и так далее. Поэтому, а дальше ты просто доставляешь уже людей, которые просто, ну, как бы создают эти, рисуют те кубики, эти конструктор, которые как бы арт-директор складывает между собой.
Хорошо, тогда хотела поговорить немножко про будущее. Я так понимаю, вы успели залезть на территорию моды немного за, как минимум, за время пандемии. И в том году модные показы в огромном количестве переносились в онлайн. А вы тоже, насколько я помню, успели сделать небольшую презентацию. И вот как тебе кажется, в мире моды какое место займут VR и AR? Потому что, с одной стороны, вроде есть дополнительные возможности, можно снимать там крутые видео, как было у вас, когда девушка идет в каком-то в песках, в космосе, по воде.
Это
и так далее.
Дэвид Кома, наверное, да, имеешь?
Да. Вот. И с одной стороны, вроде есть дополнительные возможности для визуализации, красоты и шоу. С другой стороны, ты никогда и ни за что не покажешься особенности материала. Ну, по крайней мере, да, не
мы
никогда.
Мы еще вдобавок там использовали, как бы, сама девушка, это же Digital Avatar был, то есть модель Digital. Слушай, ну, мне кажется, мода — это одна из таких самых вдохновляющих вообще направлений, как они используют, как делают показы, как они используют новые технологии. То есть все эти большие дома модные, они на пике как бы вообще технологическом. То есть если посмотреть на показы, серьезно посмотреть, что делают такие ребята, как Бюро Битак и так далее, то это же свихнуться можно. Там такой стейдж-дизайн. То есть там такие люди, как Эсдевлин, например, да, там известные, опять же, сценографы работают она конкретно для Louis Vuitton делает и так далее. Да, что Шанель показывает, что Dior, что небольшие бренды всегда сильно зажигают. То есть это для нас один из источников вдохновения большой. То, как они делают, там превращают, например, там, ну, люб... то это театральная постановка, то это просто строится улица, то они делают в каком-то на заброшенном заводе, то вообще в метро. Ну, то есть это очень смелые люди, которые делают эти вещи. Поэтому, естественно, дополненная реальность, VR, все, что можно как бы использовать, они используют. Сейчас та же самая история с цифровыми аватарами, да, как новое явление, что мне, в принципе, очень нравится.
Почему?
Ну, потому что это классно, потому что это вообще искусственный интеллект, это уже что-то неминуемое, вот, и круто, когда есть какие-то вообще абсолютно созданные человеком образы, которые можно, ну, гнуть как угодно, делать с ними что угодно. Никто не пострадает от этого.
В отличие от некоторых прошлых раз.
В отличие от живых моделей. Вот. Но это как это какое-то будущее, мне кажется. Меня это будоражит сознание, что вот как, например, лицом модного дома может быть там ты же сам Balenciaga, может быть Digital Avatar. Круто.
А это не скучно? Ну, вот. Тут диджитал аватар, там диджитал аватар. Одно дело, когда лицом становится кто-то, кто известен там своими, ну, возможно, внешними данными, хорошо. Или кто-то там какая-нибудь звезда, которая с интересной историей. Вот, за человеком всегда стоит какая-то история, аватары. Ну, ты его так погнул, сяк погнул. Все смотрят и думают, ну да, он может гнуться. А, ну, а что, и что?
Ну, во-первых, ты наделяешь это, он в принципе должен быть на острие как бы вообще происходящего, да, он как бы отражение вообще то, что происходит в социуме, и он как бы лучшая версия нас вообще сам по себе, и как бы интересно наблюдать за создателями, как они его трансформируют, как они его встраивают в эту реальность, и мне кажется, что это классно, потому что он может разделять мысли, ты можешь играть в эту игру, да, потому что он лишен стереотипов на тему рас, на тему там гендерной какой-то, да, истории, сексуальности. Он может быть кем угодно и какого-либо направления пола и так далее. Для него все это как бы вообще, ну как бы уже человеческие предрассудки. Он выше этого в какой-то степени. Он очищен от этих чувств, да, того, что мы можем там чувствовать по поводу того, что кому, какое у нас влечение, какие у нас страхи. Он более раскомплексованный в этом плане и более, как бы, откровенно, наоборот, над обществом может немножко подсмеиваться, потому что для него все эти вещи как бы немного, ну, чужие, потому что он как бы над этим. Да, он лишен как бы многого чего, но с помощью нейросетей и вообще искусственного интеллекта сейчас очень много чего происходит. Mm-hmm. Там то же самое искусство, музыка, как бы, и так далее, там машины на, как бы, на автопилоте и так далее. То есть это приходит к нам, и нам надо внимательно с этим работать. Просто это может быть лучшая версия нас реально. Поэтому, ну да.
Ты как один из, наверное, самых лакомых кусочков как работодатель в сфере диджитал дизайна, аудио. Что должен сегодня делать специалист, чтобы завтра там ты его не заменил на искусственный интеллект?
Хороший вопрос на тему того, что сейчас как бы очень сильно изменился критерий как бы прием на работу, когда если речь идет про креативных директоров или арт-директоров, mm-hmm. потому что здесь ты должен уже как бы быть вообще как компания должна быть не просто как бы вот мы рисуем графику. Мы, компания такого рода уже должна быть как бы лайфстайл создавать, свои микровселенные, отношение к этой жизни. Ты должен понимать в разных сферах очень хорошо, начиная там от музыки, музыка, мода, политика, в том числе социальная ответственность, как бы интересы, ну, то есть в разных сферах он, ну, как бы, должен как бы угол обзора быть широким для того, чтобы шоу как бы были не пустышкой бессмысленной, а реагировали на какие-то социальные изменения, да, на все, что происходит вокруг. Потому что по факту нахрена это все надо? Что, зачем мы рисуем тогда эти все шоу? Для того, чтобы деньги заработать или для того, чтобы глаз порадовать публике, которая пьет шампанское на корпоративах? Ты должен, ну, вдохновлять.
Чтобы прочитать им стихи Бродского, создание.
Ну, например. Например, ты должен как бы, да, ты же должен менять как бы это чувство. Поэтому это какие-то, ну, то есть, все самые классные фильмы, тем же самые, да, ты смотришь на биографию режиссера, и ты понимаешь, что чем наполненнее человек, да, тем он как бы интереснее фильмы создает, если это как-то реагирует. То же самое и сейчас. То есть мы к этому пришли. Раньше мы как бы, о, классно рисуешь, давай с нами. Вроде что-то придумываешь, так вот раз-раз собрал. Сейчас уже как бы другого уровня вообще мы ищем таланты.
Смотри, у вас еще в одном из интервью ты говорил, что больше, ну не больше всего, там вы много зарабатываете на презентации автомобилей. И хочется поговорить немного об этом направлении. Как это вообще происходит? У вас много крутых, действительно крутых работ. Мне очень понравилось из последних не Nissan Patrol, кстати, где там просто как-то машины у вас были классно представлены, как они такой зверь наших каменных джунглей, это очень круто. И Lamborghini, где, значит, вы смешивали физическую реальность, где действительно стоит Lamborghini, с экранами.
С проекцией, которая двигается на подвижную проекцию, да, вот. На легкую кинетику.
Легкая кинетика,
это видно, крутилась на языке.
Да-да, и там, значит, на нее дули какие-то лепестки, ткань, то есть вы совмещали эти разные вселенные. Как вообще вам тоже приходят такие идеи? Вот приходит Lamborghini, в данном случае поговорим на их примере. Такие, нам надо показать Lamborghini, делайте.
Давай начну с Патрола. Патрол вообще за 2 минуты придумался. Как бы мы были в Саудовской Аравии, нет, слава богу, не в Саудовской Аравии, а в Арабских Эмиратах. И сидели просто за ужином как раз с тем чуваком, который нас пригласил из агентства. Вот, и просто мы вот сидели на тарелку, смотрели, говорю, да, давай вертеть на тарелке, как бы вот как бы так поставим машину, что будет... То есть иногда идеи приходят вообще вот, ну как бы вот... Вспышка, бам, давай делать, делаем. И выходит очень... конечно, ты эту идею гоняешь в голове, ты думаешь о ней, у тебя есть какие-то заготовки, которые ты заранее как бы, ну, думаешь на тему того, что там, а как бы сделать еще. Но когда ты в этом варишься, поле, да, постоянно думаешь про шоу, про новые сетапы, ну, в смысле, сценические, да, про то, как еще можно сделать, у тебя это что-то в голове откладывается. Когда приходит проект, ты думаешь, о, вот сюда это офигительно войдет. Раз, пошло, агентство в восторге, что так быстро все. Вот. Можно, конечно, знаешь, взять паузу, подождать 2 недели, да. Эту же идею как бы показать, как мы многие делаем, как бы давай уж не кривить душой, вот, чтобы люди думали, вот за что он заплатил.
Ну да, а если так сразу, то что такое? Да, тарелку перед ним поставил, он здесь сразу придумал.
Ну, вот так и сделали, и он был в восторге. Вот. А Lamborghini, кстати, Lamborghini, не обязательно Lamborghini, извини, что я тебя... Я сам Lamborghini так называл. Они, ну так как у них дизайн такой полигональный, тоже.
Что, прости?
Полигональный, ну в смысле из таких треугольничков состоит, такой ломаный как бы ритм у него. Вот, и этот джип, он как бы такая как бы гибрид между гоночной машиной и их там джипом, который они Hummer делали в свое время, ну конкурента LM002. Мы поняли, что какая-то нужна трансформация. Мы тогда, я с ума сходил по кинетике, мне казалось, ну, то есть вообще на подвижные объекты хотел спроецировать. И опять же, мы продали это агентство продало клиенту довольно быстро, потому что это что-то свежее. Все же ищут какие-то новые решения, чтобы было что-то классное. Вот сегодня проекция, завтра голограмма, послезавтра дополненная реальность. Тогда это было актуально, поэтому вот удачно как-то сошлось.
На чем вы сейчас сосредоточились? Какой тренд вас больше всего увлекает?
Это что-то нас в разные стороны разнесло. У нас часть команды сейчас работает над большим музеем. Это довольно сложный проект, потому что он длится год, даже полтора. И мы, признаться, были не готовы к такому пайплайну, потому что мы чемпионы на короткие расстояния, а тут как бы на короткие дистанции, а тут как бы тебе надо забег делать в год. И ты сначала как бы вау, вдохновляешься, 82 инсталляции, там, представь, ты как креативный, я как креативный директор там напридумывал вместе с коллегами, Вот. И сейчас я профукиваю этот момент, потому что уже новый проект, ты уже живешь новым чем-то, а он все длится. И у тебя еженедельные созвоны. Ты как бы не должен подставлять команду, потому что ребята-то там.
Ну да, они все еще.
Они в процессе. Они говорят: выпусти нас отсюда. Поэтому мы учимся этому процессу сейчас. Больно, мучительно, но придумываем, какие должны быть мотивации, как этот процесс выстраивать, когда ты делаешь реально музей так долго.
Круто.
Поэтому это одна вещь. А сейчас, ну как бы вот есть несколько инсталляций. Вот на Сигнале музыкальный фестиваль будет классная инсталляция. То, что мне реально хотелось сделать. И оно как бы так сошлось. Я там Сереге Фадееву, который владелец этого фестиваля, предложил эту идею, он в восторге. И как бы сам звонит мне периодически, мы что-то с ним там брейнстормим на тему, а вот может еще вот так, а вот так, но она будет знаком.
А вот ты сказал, что периодически думаешь, что бы ты сам хотел сделать. Расскажи, какой была бы презентация автомобиля твоей мечты, там, где нет никаких ограничений, всех можно гнуть. Как бы это выглядело?
Ну, слушай, я там, где сейчас лежит поле моих интересов. Вот для студии сейчас XR, студию мы построили.
Mm-hmm.
Ну, вот это новое направление такое в онлайн. Поэтому мне интересно сделать в XR презентацию, потому что это какая-то новая вещь, новые возможности работы с прямой трансляцией, опять же. Потому что тебе не надо... заранее график, ну, то есть ты готовишь заранее, естественно, графику, но как бы все это чудо происходит в реальном времени и вот подается вот так вот. В этом есть какая-то волшебство, что может происходить. То есть это то, что этот extended reality, это то, что мы, грубо говоря, ну, еще тогда, 12 лет назад, когда проецировали на слайдах, по сути, это тоже, ну, как бы вот это, ну, как бы даже уже не дополненная, а уже увеличенная, растянутая там реальность, когда ты вот есть экраны, а графика может продолжаться дальше, и человек в них, ну то есть и ну как бы торжество технологий какое-то.
Но при этом возможно наличие каких-то зрителей в офлайне, чтобы было.
Не, они будут смотреть на растянутую графику то влево, то вправо. Это как бы не очень, как бы... Нет, но им будет классно, они будут на самом деле прикольно сидеть, смотреть как бы вот как бы эти экраны, растянутая графика, а в ПТС-ке на экране ты видишь это чудо.
Угу.
Ну, что все это существует. Но вот так, если только так.
Угу. А вообще, как тебе кажется, не устали мы вообще, ну мы-то ладно, люди от онлайна, потому что 2020 год, я недавно заходила, например, пыталась выбрать какую-нибудь выставку, и довольно много со смешанной реальностью, с диджиталом, я поняла, что я пока не хочу вообще ни в каком виде, это только у меня такое, или не устали
слушай, люди? Слушай, да, ну как бы это вопрос... Ну, наверное, надоело нам всем немножко, но, с другой стороны, ты знаешь, во-первых, мне кажется, что если говорить про детей, да, и про молодое поколение, а мы на него ориентируемся, потому что это наши главные покупатели будущие, а мне кажется, им уже вообще пофигу. То есть они уже рожденные в экранах, им все равно, они уже другие. Им классно и онлайн посмотреть. Ну, а если там Билли Айлиш не может приехать в Москву, почему не посмотреть ее концерт онлайн? Все, у тебя классные наушники и как бы супершоу. И она может одновременно общаться с тобой, и ты можешь писать ей. А почему это игнорировать?
Mm-hmm.
Просто это какой-то... Это, ну, то есть пандемия, она дала мощный импульс как бы всем этим технологиям, безусловно. Она нас научила как бы, приучила даже в какой-то степени ко многому, да. Там те же самые неповоротливые институции, как музеи, которые там раньше не могли продавать даже билеты онлайн. Сейчас они это все освоили наконец-то. Упростилось это. Эти бабульки теперь стоят с аппаратами сканирующими.
Сами себе удивляются.
Сами себе удивляются, разбираются. Но оказалось, все гораздо проще, чем они думали. Вот. Поэтому это так подтолкнуло как бы мощно, мне кажется, этот импульс. И просто это, опять же, как с NFT, да, это просто пыль уляжется, и это как такая развесовка будет.
Mm-hmm.
Что тебе захочется в один момент побыть в толпе, да, там, и почувствовать артиста, конечно, я только за.
Слушай, а можно ли выделить какие-то тенденции? Вот вы плотно сотрудничаете с Samsung, насколько я понимаю,
да.
Делать презентации запусков. Можно ли в этом направлении выделить какие-то тенденции или все в целом, как везде, дополненная реальность и наслаждайтесь?
Да не, ну Samsung, они крутые, они... мы очень горды тем, что мы работаем с таким большим брендом уже там более 3 лет. Они делают свои Unpacked, как бы всегда тоже на острие как бы технологий. Потому что по факту Samsung, как бы мы не любили продукцию Apple, они незаслуженно как бы, ну как бы, то есть когда Apple выпускает любую фиговину, да, все там хлопают в ладоши, на самом деле это было на Samsung, как бы на их телефонах, на смартфонах уже давно. Но как бы, к сожалению, сила бренда как бы и маркетинг у них, как, видимо, не столь яркий. Хотя мы стараемся как бы это опубликовать, как бы подытожить, но как-то подчеркнуть, прости. И уже много лет мы делаем это плодотворное сотрудничество, они очень открыты ко всему новому. И это классно.
Но у тебя нет ощущения, что те же самые презентации Apple уже перестали быть каким-то событием? Если они только что-то супер... Ну, не знаю, мне кажется, что... Ну, нет уже такого ажиотажа, что все будут сидеть, смотреть.
Да, слушай, ну, потому что мне кажется, что вообще сейчас такая тема, что уже как бы технологии достигли такого уровня бешеного, что уже как бы невозможно каждый год тебе делать как бы уже как бы геймченджер, да, быть постоянно, типа, ломать индустрию заново. Но у них есть пара наработок, которые они очень круто, за что я их дико уважаю, они очень круто как раз в технологических каких-то новых направлениях секут. То есть они, например, не выпустили VR-шлем, и, как мне кажется, это правильное решение, потому что, в принципе, это такая технология, как мне кажется, она ну, тупиковая, хотя я могу ошибаться. Да? VR, именно VR.
Вообще VR.
Вообще VR-индустрия, да, потому что, ну, как бы, потому что она слишком синтезированная. То есть, по мне, дополненная реальность — это гораздо более интересная вещь, потому что хочется как бы вот такую вот, чтобы тебя дополняла реальность, а не перекрывала ее полностью. Вот. Хотя предрекают там уже VR новые, как бы новую волну. Просто сейчас типа вторая волна, сейчас они там работают несколько компаний над очень серьезными разработками. Но вот Apple чувствует, и они сейчас работают с технологией LiDAR, когда у тебя сканирование происходит пространство, да, и что ты можешь, например, ну, как бы через экран ставить там уже на стол объекты, они там заходят за какие-то предметы, да, сканируют там комнату, и можно клипы создавать, когда у тебя бежит светомузыка. Вот буквально недавно они анонсировали в своем приложении клипс, по-моему, клипс называется, они анонсировали это использование технологии LiDAR, когда ты можешь просто как бы стоять там с гитарой, не знаю, петь, и у тебя снимают на камеру, и у тебя как бы идет работа со всеми плоскостями.
Там графика появляется.
Да, но у тебя понимает, где находится человек, у него стоит сканер, который до 20 метров как бы сканирует пространство. Это то, что раньше было вот как бы, ну вот на Байконуре, например, мы притаскивали такую лейку, которая сканирует облако точек, делает, они понимают глубину, где находятся шпалы, там балки, колонны, какая у тебя как бы геометрия, да, этого всего. Сейчас это вот в маленький телефончик запихнули, это чудо, конечно. Вот, поэтому мы как бы очень внимательно следим за тем, что они творят, и будем использовать.
Я увидела у вас у сил света от того года, наверное, уже закрытую вакансию супервайзер.
Хотел пойти.
Да, сижу. Вот, и там, соответственно, в требованиях было, что CG супервайзер должен разбираться в рисках, уметь оценивать риски проектов. И интересно, а какие риски вообще у вас есть, когда вы вступаете в проект?
Да, самый главный риск у нас, понимаешь, самый главный риск — это дедлайн.
Ну, это что, супервайзер, для этого вам нужно оценить, я вам и так скажу.
Конечно. Ну вот, во-первых, ты должен взвесить как бы риски, потому что самый главный риск для супервайзера — это креативный директор, который как бы может напридумывать кучу всего, а ему надо это выгребать, понимаешь? И у тебя есть срок, который не передвинуть, дата, там концерт, презентация, обратный отчет тикает, часики тикают, и ты должен как бы понимать, что вот взвесь как бы фантазию креативного директора и иметь смелость как бы ему сказать, а так как у нас этот креативный директор священная корова, вот, да, и сказать ему: чувак, ну как бы раз давай вот успокоимся, да. Это его самые главные как бы риски — взвесить, когда еще вдобавок ребята подготовят графику, потому что ты должен оценить как бы креатив, сценарий, расписать его, осметить. У тебя еще есть большой риск выскочить из бюджета, mm-hmm. и там уже продюсер тебе по башке надает, понимаешь? Потому что можно...
Бедный супервайзер.
Да, супервайзер — это вообще расстрельная должность. У нас они, да, находятся под, на острие атаки. Потому что, с одной стороны, на тебя как бы креативный давит, что давай, да придумаем чего-то, делаем. А с другой стороны, продюсер, который говорит...
Денег нет.
Денег нет, потому что, ну, как бы... Самый последний вариант — это залить все баблом, как бы снять с других проектов как бы людей и мужественно как бы навалиться на это все. Но у тебя как бы сгорит бюджет, по голове тебя за это никто не погладит. Вот. Поэтому риски вот такие. Ты между двух огней.
Дедлайны и денежки. Да. Как у всех. У вас смелые проекты, и хочется узнать, это супер вопрос от нашего ивент-отдела. Как убедить клиента сделать креатив, которого никогда не было, или, по крайней мере, нет каких-то отчетливых референсов? Вот быть первым.
Ой, это, слушай, это любимый вопрос. Смелые. Мы тут с Димой Знаменским, которые сетап спорили на эту тему, ну, вообще не спорили, а размышляли. Но как бы, во-первых, сила бренда работает. Как бы, во-вторых, как золотые слова Джобса, что я вас нанимал не для того, чтобы рассказывать, как работать. Если ты приходишь к у тебя даже, ну, как бы ты приходишь к клиенту, ну, как бы он же тебя позвал, ты должен чувство собственного достоинства иметь, сказать: ребят, как, ну, ты нас позвал, мы видим так. Если ты хочешь по-другому, иди к другим. Да? Ну, потому что мы считаем, с наш, как, мы в этом варимся. Ты в этом не варишься, вот про что мы с тобой говорили, как придумывается, да, мы этим живем. Как бы, да, вот там из 24 часов в сутки, там я как минимум 8 часов над этим думаю. Он явно столько не думает. Но как бы, если ты уже как бы отдался в наши руки, да, и пришел к нам, то, ну, имей смелость это делать.
Жесткий подход.
Ну или бабки плати.
Есть все-таки какой-то второй вариант.
Ну, это не всегда работает. Часто мы отказываемся.
Ну, вы же не всегда были таким большим известным брендом, а смелые проекты у вас уже давно. Как вы...
Всегда были такие, просто наглые были.
Были просто наглые.
Ну, просто, ну, как бы, это классно, ты должен заразить, понимаешь? Я вчера видел смешной мем на тему того, что когда ты первый раз приходит команда к клиенту, там такой красивый конь, единорог, и когда приходит защищать концепцию, там такое плешивое пони, вот, потому что реально как-то со своими идейками ты должен быть как плешивое пони прийти, ты должен так быть тем же самым единорогом, потому что ты должен верить в то, что ты продаешь, иначе как бы вон из профессии.
Это прекрасная точка в нашей беседе. Спасибо тебе большое.
Пожалуйста, спасибо за вопрос.
С вами был подкаст «Идендекс» «Изнанка инсайта». Слушайте нас на всех популярных площадках в iTunes, SoundCloud, в Яндекс.Музыке, ВКонтакте и на сайте «Идендекс». До новых встреч!